Эх, Радия Пленарьевич, до сих пор у меня внутри все дрожит, когда вспоминаю тот ёрнический тон. Но скажите, разве я даю чем-нибудь основание для таких издевательств? Пожалуй, даете, — не подумав, — сказал Хвостищев. — Знаю! — крикнул тут Лыгия, словно выстрелил, и вскочил с гневным светом в очах. Ну, прям-таки черт. Взлет такой силы в наше время вялых эмоций. Хвостищев, чтобы не забыть, прямо на полу, на линолеуме фломастером набросал изгиб носогубной складочки и росчерк гневных бровей. Знаю, знаю, с большой трагедийной силой, свистя бронхами, прошептал Лыгер, склоняя своего пьедестала, словно Макбет над трупами. «Да, да, есть у вас что-то нерусское, Борис Евдокимович», — продолжал волынить Хвостищев. Антикварный стул на пьедестале затрещал под напором большого тела. Хвостищев разозлился. «Я шучу. Ничего у вас нет еврейского, одно только свинство пскобское». «Всю жизнь», — тихо заговорил гость в накренившемся кресле, — «всю жизнь меня преследует эта завитушка в волосах, это нетвердое «р». Почему-то всех же сразу настораживает моя фамилия. Лыгер, — говорю я всем, — ударяйте, пожалуйста, на первом слоге. Не Лыгер, не Лягер, и уж тем более не Лягерштейн, и не пскобские мы, Радий Пленарьевич, а тулики». В Туле уж полтора столетия живут лыгеры, мастера по краникам для самоваров. — Раньше где жили? — спросил Хвостищев без задней мысли. И вдруг натура блудливо захихикала и глянула на него одним глазком между большим и указательным пальцами. — Вообще-то, Радий Пленарьевич, лыгеры идут от пленного француза, вероломно вторгшегося в нашу страну. — Значит, не в вашу, а в нашу? — спросил Хвостищев. — Почему же? — Он в нашу. Наглый французишка вторгся в нашу страну. — Да ведь если бы он не вторгся, вас бы не было, — с усилием предположил Хвостищев. — Значит, до тех пор, пока он не вторгся, страна это была совсем не ваша, Борис Евдокимович? — Если бы он не вторгся, я был бы русским без пятнышка, — пояснил Лыгер. И без этой волнишки, и с нормальным русским «Р» все было бы нормально, и фамилия была бы нормальная — Карташов или Воронов. — И так он вторгся, картавый, кудрявый, — с непонятным самому себе вдохновением вообразил тут Хвостищев. «Да — Да-да, он вторгся, уж торжествовал победу, да получил острастку и такую, что в Тулу залетел. Злорадство по отношению к несчастному предку было у Лыгера вполне искренним. «Он, должно быть, всем в нашей Туле говорил «Лягер», мол, «Лягер», война, мол, простите, добрые люди. Вот отсюда и пошла рабочая династия Лыгеров. А дальше все было чисто. Русские, даже революционеры, Радий Пленарьевич. Вот, видите?» Как случалось в те времена, небольшая затирочка в анкете, и человек лишается всего, и карьеры, и жены, и дочки. Он снял ладонь с лица и вздохнул освобожденно. Вам первому исповедуюсь, исключительно для доверия, для творческого содружества. — А сейчас наверху знают про курчавого Лягера? — спросил Хвостищев. — Боюсь, что знают, — сказал гость. — Иногда... Чувствую какие-то симптомы, хотя Франция проводит реалистическую политику. Если б не французишка этот, я бы сейчас, Радий Пленарьевич, не на чайке ездил, а классом повыше. — Ого! — присвистнул Хвостищев и подумал. — Эка птичка! Он вдруг отвлекся от своей глины, и вместе с словами «эка птичка» вдруг улетел в далекие края, вдруг вспомнил почему-то, как юноша фон Штейнбок, окрыленный приемом в комсомол, взволнованный подвижкой льда в бухте Нагаева, а также урбанистическими стихами раннего Маяковского, и своим собственным сочинением на тему «Город желтого дьявола», который зачитывалось недавно в классе как образец. Порывисто шел по проспекту Сталина, и доски под ним не гнулись. Эх, черт возьми, мир совсем не так уж и плох. И ребята в классе все дружные, все комсомольцы, и комсорг свой парень, рыба. И теперь я уж совсем не отличаюсь от других. И брюки у меня бастоновые, широкие, и пиджачок фокстрот с плечами и кирпичами. А о родителях далеко не всегда и не везде ведь спрашивают. Вон даже в райкоме не спросили. «Расскажи, — говорят, — об успехах народно-освободительной армии Китая». И улыбаются. А о родителях ни слова. Комсомола-то мало интересует, ему гораздо важнее, чтобы парень был хорошим спортсменом, и в учебе не хромал, и в политике разбирался. Стихоплетство, уныние, всякие там неподходящие мысли прочь. Все это остается в третьем сангородке и улетучивается по мере приближения к центру, к счастливому перекрестку, где тихими комсомольскими вечерами гуляет в комсомольской истоме Гули Людмила с мелкими комсомольскими подругами, а радио на столе поет «Цветок душистых прерий». «Когда-нибудь, Гули и Людмила, нам поручат с тобою вдвоем оформить стенгазету», — подумал он. Толкнул дверь исторического кабинета и в гнойном сумраке пунических войн увидел свою героиню вместе с комсоргом Рыбой. Плотоядный, улыбаясь, комсорг шарил у красавицы за пазухой. Вдруг лицо его озарилось, он нашел искомое. Мгновение, и лицо насупилось, комсорг погрузился в тяжелую качку. «Будем дружить, Людка!» — сипел он. «Будем дружить!» — она пока что молчала. Рыба, гладкий, жирноволосый, с ротиком-присоском, совсем неодухотворенный, серый, как валенок, сынишка Ахаче, да и сам-то абсолютный Ахаче, ты похитил мою любовь. Мою трепетную Людмилу, ты жмешь ей левую грудь, высасываешь соки из цветка душистых прерий под портретом Кромвеля, ты втискиваешь свою гнусную лапу меж двух сокровенных колен. «Веди отсюда, Боков!» — враждебно вдруг рыкнула Людмила Толику. Ее подбородок выпятился. Вдруг в историческом полумраке явственно выступил кабаний лик у Светла. Солнечные квадраты, ромбы, трапеции лежали на полу школьного коридора. Из химического кабинета доносился буйный хохот. Там седьмой класс безобразничал с реактивами. Солнечной геометрии в пыльных лучах Толик волочился в класс, обвешанный портретами Фурье, Сен-Симона и Радищева. «Сегодня я дежурный». Доска не вытерта, мела нет, в класс снесу совсем, не то, что нужно, домашнее задание не списал, будет пара, любовь моя изнасилована, и в комсомоле я чужой человек. — Это что за выходки? — сквозь зубы спросила малокровная, завитая вперед на полгода геометричка. — Для чего ты принес на мой урок портреты утопистов? — Хорошо, разберемся, дай классный журнал и садись. Абакумова, Абалкин, Блинчиков, Блум, Вилимонов читал у нас список класса. Ребята откликались. «Я здесь». Геометричка дошла до Гулей, и только тогда понял, что его фамилия не названа. «Кирова, Кулинич, лорд Кипанидзе» читала монотонно, не глядя в классный журнал, явно наизусть, тонкогубая, тошнотворная дева. «Может, она меня выгнать собирается?» «Не уйду. Подумаешь, большая беда. Принес по ошибке утопистов, никому они не мешают. Бери, он висит над доской, и никому ведь не мешает, правда? А чем ей Сен-Симон мешает? Следующий урок у нас история. Опрячникова, Орджания, Файзулин, фон Штейнбок». Откликнулись прыщавые Опрячникова, прыщавый Орджания, прыщавый Файзулин. И не откликнулся прыщавый фон Штейнбок. Он отсутствовал. В списках класса дворянских фамилий не значилось. Фамилия-то дворянско-жидовская, столь неудобная в царстве победившего пролетариата. В далекие времена была надежно прикрыта Толиным папашей, путиловским питерским активистом Боковым. Вот получилось дивное созвучие фон Штейнбоков, ехидничал дедушка, неисправимый конституционалист, демократ. Но потом решил, что, ах, внукам все же будет значительно удобнее. Аполлинарий Боков, ау, где твоя кумачевая косвороточка?